У микрофона Виталий Яровой. Мы продолжаем размышлять о творчестве Василия Шукшина. И в этой передаче попытаемся решить для себя один неизбежно возникающий при чтении его прозы вопрос. Религиозен ли его подход к миру? И следующий, проистекающий из первого. Религиозен ли сам Шукшин? А если хоть в какой-то мере религиозен, то насколько приближена эта религиозность к религиозности православной? И смог ли бы Шукшин при благоприятном стечении обстоятельств, например, возьмем случай наиболее вероятный, доживи он до наших дней, смог ли бы он дорасти до последней, а следовательно и обрести ее? Я думаю, что нет. И считать так у меня есть некоторые основания. Дают их мне и редкие высказывания Шукшина по этому поводу, и, главное, некоторые мировоззренческие моменты, вычитывающиеся из текста его произведений. Свою точку зрения на данный вопрос я бы выразил так. Шукшин, бесспорно, религиозно человек неправославный и даже далекий от христианства. Но это отнюдь не значит, что он человек, чуждый какой-либо веры, ибо интуитивно он то и дело пробует прощупать в этом направлении для себя некие весьма расплывчатые ориентиры, которые можно было определить так. Нужда в Боге, потребность в нем, несомненно, есть, но его самого нет, во всяком случае, в тех формах, которые предлагают канонические религии. Христос – фигура ненадежная и туманная, да и исторически недостоверная. О Будде и Мухаммеде вообще не стоит и говорить, тем более о Ветхозаветном Иегове, по причине чуждости всего этого русскому человеку. Но что-то высшее, несомненно, в мире есть. Но есть ли это высшее то, что называют Богом? Конечно, нет, потому что Бога нет и быть не может, так как это нечто неконкретное. Здесь я реконструирую возможные размышления Шукшина. Тогда что представляет из себя это нечто, если не Бога? Что-то превышающее понимание, однако все равно это не тот Бог, которого почитают верующие. И так далее, по замкнутому кругу и до бесконечности. Напряженность этих бесконечных сомнений тем больше, что и человека, канонически верующего, по представлению Шукшина, во всяком случае его героев, просто не может быть в природе. А те, которые верующие, те придумывают для себя или просто лгут. Шукшин же, как известно, лжи не принимал и жить по ней не хотел. На скрещении понимания им факта принятия человеком в себя Бога и заведомом неприятии возможной, подозреваемой им лжи, и находится, как мне кажется, тот камень преткновения, который мешал Шукшину понять основы православной веры. Добавим сюда и живущие внутри себя переосмысленные основы русской жизни, возникающие на протяжении существования советской власти, которые, несомненно, формировали характер Шукшина и к которым по складу своему он был привязан. Мне могут возразить: да, в то время, когда жил Шукшин, он не был и не мог стать православным. Но он мог бы им стать, если бы дожил до перемен, произошедших в жизни страны в конце 20 века, как стал таковым его друг Василий Белов или, например, во многом близкий ему Валентин Распутин. Может быть, но ведь не стал же православным Виктор Астафьев, по складу характера, как мне кажется, более близкий Шукшину. И еще одно соображение по поводу малой вероятности воцерковленности Шукшина. По моим наблюдениям, люди, прибившиеся к церкви в 90-е годы прошлого века, составляют отличающиеся друг от друга три основные категории. Первая – пришедшие искать в церкви спасения от наступивших в их жизни каких-либо неприятностей, а то и бед. Вторая – пришедшие к православию, руководствуясь своей принадлежностью к русской нации – и таким образом воспринятого исторически и генотипически, а затем принявшие направление в сторону определяющей былую русскую жизнь православной идеи. Сюда относятся упомянутые мною замечательные писатели Распутин и Белов. Третья, самая, пожалуй, малочисленная, изначально мыслившая свой путь религиозно, но до времени не смогшая его выстроить. Это последнее, как мне кажется, и стало самой православной. Православие двух остальных для меня остается под большим сомнением. Я не стану, конечно, утверждать, что Шукшин мог бы уверовать с чужих слов, считаясь с условиями, так сказать, сложившихся новых обстоятельств. Но думается, если бы он жил в верующем обществе среди верующих людей, его редчайшее чутье на то, что происходит внутри общества, содействовало бы тому, что все или почти все сомнения его отпали бы сами по себе, а сам он стал бы стопроцентным верующим. Но при реально прожитой жизни, уж если довелось бы ему встретиться с по-настоящему верующим человеком, так ведь, пожалуй, он наверняка усомнился бы в искренности его веры, если чего не хуже. Собственно, сходные сомнения высказывает Шукшин от своего лица в финале рассказа «Дядя Ермолай», но косвенно. Конкретно там о вере, кажется, ничего не говорится. Зато это сомнение прямо определяет сюжет и конфликт двух героев рассказа «Генка, пройди свет». В истоках его мы попробуем сейчас разобраться. Вначале о причинах социологического, так сказать, характера. Все мы знаем, как много значит для практически любого члена общества ориентация на ту или иную высказанную некогда и застывшую идеологему. Некогда официально было объявлено, что Бога нет, и это мнение на долгие годы определяло состояние умов не только дураков, но даже весьма вдумчивых и ищущих, без преувеличения, истину людей, сознание которых очень долго и трудно выходило из этого тупика. Да, пожалуй, оно бы и не вышло из него без толчка, заданного идеологическими и просто житейскими крушениями конца 80-х, начала 90-х годов прошлого века. Стоило официально объявить, что Бог есть, как церковь совершенно искренне ринулись и уверовавшие, и малоуверовавшие, и вовсе не уверовавшие люди. Этот толчок извне очень важен, но отметим, его еще нужно и дождаться, что было не суждено самому Шукшину, но зато суждено некоторым из прототипов его героев, которые совершенно явственно видны в некоторых современных прихожанах. Посему мы имеем полное право применить выстроенную нами схему героям Шукшина, у многих из которых наверняка были жизненные прототипы, а за некоторыми совершенно явственно просматривается и сам автор. Мне кажется, что его внутреннее состояние просвечивает и в характере «Гены, пройди света». Причины же, почему Гена не может поверить в серьезности преображения своего дяди, равно как и искренности его веры, могли бы показаться в глазах дореволюционного крестьянина просто смехотворными. Здесь же они играют роль краеугольного камня, о который разбивается здравый смысл. Трудяга-мужик, сама жизнь которого зависит от его труда, просто не может подвергаться, по мнению Генки, искушениям мыслью о столь отвлеченном явлении, каковым является Бог, который поэтому просто не может его интересовать. При этом герой упускает из виду, что труженик-мужик уже в силу своего назначения находится в непосредственной связи не только с землею, но и с небом. Более того, эти две части мировоззрения накрепко связаны в его сознании, а следовательно, в одинаковой мере определяют его состояние. Гена же, в силу оторванности от естественной среды и болтания между землей и небом, лишен ощущения и того, и другого. Верующий, по представлениям «пройди света», должен быть человеком ущербным, в лучшем случае несколько придурковатым, нечто вроде в духе представления отца Любы Байкаловой в «Калине Красной» о бухгалтере. Далее цитата из киноповести. «Булгахтера тихие все, маленько вроде пришибленные. У булгахтера голос слабенький, очечки. И потом я заметил, они все курносые». Последнее определение в особенности примечательно в смысле устойчивости стереотипов. Дядя же Геннадий всем этим представлениям далеко не соответствует. Память Генки, пишет Шукшин, держала вовсе другое про дядю Гришу. Когда тот пришел с войны, то много пил, гулял, хвастался орденами, играл на гармошке и пел про немцев похабные частушки. Вообще уж никак не монах он по склонности души, не монах. Монахи, насколько понимал Генка, жизнь не любят, а дядя Гриша валялся в ней, как сытый жеребец в спелом овсе. У него и теперь, у кроткого, кулак-то, гиря пудовая. Звезданет, неделю хворать будешь. И что, правда такой уверовал в Бога? Разве так можно? Верующая душа, по мнению Генки, это такая душа, которая обязательно живет в хилом теле. Кроме того, человек верующий должен быть немного глуп. И жить просто и одиноко. А дядя Гриша еще и хитрый. Как же это совместить? Конец цитаты. Гену можно понять. Это мы-то с вами знаем, что Бог по неведомой для человека промыслительности призывает одних людей и не призывает других, вне зависимости от их скрытых душевных и тем более видимых бытовых качеств. А вот Генку, далее неточная цитата из рассказа, вопрос этот, с чего дядя Гриша, нормальный мужик, вдруг уверовал в Бога, всерьез заинтересовал, даже встревожил. Конец цитаты. И не просто встревожил, но, как читаем мы далее, обозлил. Более всего, что свидетельствует об интуитивной точности понимания Шукшиным природы этой злости, племянника злит дядина кротость. Дядя Гриша недавно поверил в Бога и ходил теперь отрешенный, тихий, кротко и снисходительно смотрел на житейские дела. Эта кротость обозлила Генку. «Ты вроде как даже гордишься, что такой смирный», — сказал он. «Не горжусь, а суетну всякую понимаю», — смиренно ответствовал новообращенный. «Все суета, Геннадий». Конец цитаты. Интересно, почему обращение дяди Гриши к Богу злит именно Геннадия. Он гордец. Эта гордость, по проницательному замечанию Шукшина, лежит в основе двух его главных качеств – пению и игре на гитаре, и в желании обольщать женщин. «Он заметил, что суетится и волнуется», – пишет Шукшин. «Это бывало с ним, когда предстояло петь свои песни или когда он хотел понравиться какой-нибудь бабе, что, впрочем, тоже обозначало петь». Вполне естественно, что этим свойством он наделяет и других людей. Подозревая дядю в гордости, он интуитивно опасается, что эта гордость превосходит его собственную. В тексте рассказа есть место, где только что сказанное впрямую подтверждается вполне определенным образом. «У нас с тобой близкие натуры, но у меня совсем нет честолюбия, хотя я и поэт, не вполне искренне, если не лицемерно». Впрочем, неосознанно лицемерно вещает Гена во время своего второго визита к дяде. «Мне тоже охота, понимаешь, знать что-нибудь такое. Вот чтоб все бегали, суетились, кричали, боялись, а я бы посреди всех спокойно шел, никуда бы не торопился, не мельтешил, ничего бы не боялся, а только бы посмеивался». Конец цитаты. Думается, не обходится и без некоторой доли зависти. Как, мол, так? Я, Генка Пройдисвет, поэт, музыкант, композитор, можно даже сказать, интеллектуал, человек ищущий, правда, неизвестно в каком направлении, никакого Бога для себя не нашел, а тут простой мужик, и на тебе. Интересно, что у односельчан, объясняющих обращение дяди Гриши весьма прозаически, воспринимающих его в ряду других чудачеств, оно не вызывает никаких отрицательных эмоций. Скорее наоборот. Вот один из примеров. Читаем текст. Отец Генки, умелый печник, хвостун, неутомимый бабник в прошлом, так объяснил Братнина обращение в веру. «Мужик он ведь как? Достиг возраста и смяк телом. А башка еще ясная, какие-нибудь вопросы хочет решить. Вот и начинается. Один на вино напирает, башку туманит, чтобы она ни в какие вопросы не тыкалась. Другой? Миколай вон, Алфимов, знаешь ведь его? Историю колхоза стал писать. Кто куды, лишь бы голова не пустовала. А Григорий наш, вишь, в Бога ударился. Пускай, он никому вреда не приносит. С чего началось-то? А у нас же тут верующие-то есть много, старухи-то. Он стал ким похаживать от нечего делать, и те его сагитировали. Ты не досаждай ему с этим, а то он сердится. Не надо, они безобидные люди». Конец цитаты. Забавно, однако, что в разговоре, который я сейчас приведу, интеллектуалом, как это зачастую бывает в жизни, предстает как раз необразованный дядя-мужик, а не учившийся в институте племянник Барт, предстающий здесь человеком шаблонно мыслящим, несмотря на свою видимую оппозиционность житейской рутине, что он особо подчеркивает. Читаем текст. «Ну, это уж вы как-то совсем просто. Все суета и баста». «Все суета», – убежденно твердил дядя Гриша. «Смерть суета, любовь суета. Мы здесь гости. Поживем и пойдем отчитываться за наши дела. Ты задумайся, Геннадий, задумайся. За все придется отвечать. Безобразно живешь. Вино пьешь неумеренно, куришь, с девками блудишь. А ведь все учитывается. Мы как киноаппараты. Живем, а на кинопленку все снимается, все снимается. Как поступил, как подумал, где против совести пошел, все снимается. И вот ты умираешь, киноаппарат этот, тело твое, хоронят, а пленку берут и проявляют. Смотрят, как ты жил. Вот. Ну-ка, еще что-нибудь интересно. Поверить я, к сожалению, не смогу, но вообще это интересно. Даже технику стали использовать, надо же. Поверить вы знамо не можете. Ну, дядя Гриша чего-то вдруг сердито оживился. Вам же чудо нужно, чудо. Вот пускай небо раскроется, пускай я увижу знамение какое-нибудь, крест огненный, тогда я поверю. Ах ты, Господи, где-то, видно, настойчиво требовали этих знамений. И те, кто обращал дядю Гришу в вере, были, наверное, очень недовольны этим тупым требованием. И это недовольство усвоил и дядя Гриша тоже. А чудо на каждом шагу. Чудо вон в огороде. Смотри, на одной сотке растет морковь, огурцы, помидоры. Ведь это все деликатесы, а все из земли. Ведь все из земли. Ты возьми ее в горсть. Да посмотри хорошенько, что там? Земля. А ты откуда? Из земли. Привет. Из земли и в землю же обратишься. Сказано, ни один волос не упадет с головы. Ты думаешь, если ты, Гена, пройди свет, то над тобой нет закона Божьего? Есть. Погоди, ты что-то все в кучу. И землю, и закон. Ты объясни сперва. Ну и что, что ты стал такой смирный, кроткий? Что ты хвалишься-то этим? Разве это хорошо? Вы есть жуки навозные. Вы думаете, вот наша навозная куча, это и весь мир. Воюете, деретесь, злитесь. А не знаете того, что все вы, все люди, под наблюдением. Почему же я не знаю, что под наблюдением? У меня 17 выговоров. У меня это наблюдение вот здесь сидит. Не про то наблюдение я говорю. Это ваше наблюдение. Вы сами разбирайтесь. Я говорю про высшее наблюдение. Конец цитаты. Стандартность мышления, если не все то же лицемерие, высказывает племянник и в конце этого разговора. И опять-таки обратим внимание, с каким достоинством ведет себя в этом разговоре дядя. «Знаешь что?» – перебил Генка, глядя в глаза дяди Гриши, словно он только что догадался. «Кто такой этот новообращенный, этот смиренный?» «Знаешь, что я тебе скажу? Ни хрена ты не верующий. Понял? Если бы ты по-настоящему верил, ты бы молчал об этом. А ты как сорока на колу, в разные стороны. Верю, верю. Не веришь. Вот так». Дядя Гриша кротко, смиренно посмеялся. «Эх, Гена, Гена ты и есть. Дружок Анчуткин, жук навозный. Ты меня хочешь из равновесия вывести, из покоя? Не выйдет». «С чего это ты вдруг в Бога-то поверил? 60 лет прожил, не верил. Вдруг на тебе». «Пошел я, иду», – терпеливо сказал дядя Гриша. «Иду с Богом, а ты колбаси дальше по дорогам, где-нибудь голову сломишь». Конец цитаты. Кажется, что Шукшин, описывая этот странный спор, вполне объективен, не принимая стороны ни племянника, ни дяди. Может показаться, что и к тому, и к другому он испытывает одинаковые меры, хотя и разную по существу симпатию. Мне кажется, что Гена Шукшину ближе, как ближе ему комментирующие ситуацию с обращением к Богу односельчане, стоящие прямо на противоположной позиции. Выражусь точнее, ближе не ближе, но настороженность Гены, равно как и аргументы, например, его отца, Шукшин явно разделяет. И аргументы дяди Гриши Шукшину, как и его герою, кажутся сомнительными, что видно хотя бы из интонации, с которой Шукшин описывает реакцию дяди на предложение племянника распить бутылку. Читаем. Дядя Гриша внутренне подсобрался, шевельнул желваками, насмешливо посмотрел на Генку. А потом, как-то вовсе беспомощно, на календарик под часами в углу. С календарика беззаботно пялилась красная циферка – воскресенье. Дядя Гриша искал защиты и спасения хоть где-нибудь, хоть в чем-нибудь. Искуситель Генка невольно улыбнулся. «Давай, сегодня можно». Конец цитаты. И далее. «Ты не думай, дядя Гриша. Я ведь не нахал, не подонок. Я религию уважаю, но...» «Чего запнулся-то?» «Уважаешь, но...» «Договаривай». Конец цитаты. В чем это уважение? И о какой именно религии идет речь? Попробуем разобраться со всем этим в следующей передаче.